Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 16 августа, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. В Москве продолжается суд над спортсменом Расулом Мирзаевым, от удара которого скончался москвич Иван Агафонов. В Польшу сегодня приезжает патриарх московский всея Руси Кирилл. Независимая комиссия Совета ООН по правам человека обнародовала доклад по Сирии. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается дело спортсмена Расула Мирзаева после конфликта, с которым скончался студент Иван Агафонов, сегодня ждут эксперта. Он должен разъяснить, почему считает некорректными выводы своих коллег, не увидевших причинно-следственной связи между ударом спортсмена и гибелью студента. Для допроса именно этого свидетеля судья вместо оглашения приговора вернул дело на стадию судебного следствия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение судьи Андрея Федина вернуться к судебному следствию в день, на который было назначено оглашение приговора, стало большой неожиданностью, пожалуй, для всех участников процесса. Вернувшись из совещательной комнаты, судья заявил, что желает выслушать мнение еще одного эксперта. И если потерпевшие увидели в этом добрый знак, то защита посчитала подобные действия незаконными, говорит адвокат Расула Мирзаева Алексей Гребенской.
Меня вызывает опасение вопрос законности обновление судебного следствия после удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора, поскольку требования УПК не позволяют это сделать суду как таковому, поскольку право ходатайствовать о возобновлении судебного следствия принадлежит только сторонам обвинения, стороне защиты. И более того, при иных сторон не было сказано ничего такого, что явилось бы основанием для возобновления судебного следствия.
Выводы эксперта Леонова, которого ждут сегодня в Замоскворецком суде Москвы, диаметрально противоположны выводам других, имеющихся в деле Мирзаева экспертиз. В отличие от своих коллег, он видит связь между смертью Ивана Агафонова, наступившей вследствие отека мозга, и ударом Расула Мирзаева, поясняет адвокат потерпевших Оксана Михалкина.
Дело в том, что эксперт Леонов входил в ту группу экспертов, которая проводила последнюю комиссионную экспертизу по настоящему делу. Эта экспертиза проводилась в Москве, в НИИ Бурденко. Закончена она была 1 июня этого года. Так вот, выводы этого эксперта, они опровергают выводы, ранее проведенные комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в городе Санкт-Петербурге, которая не усмотрела причинно-следственной связи между ударом Расула Мирзаева и смертью Ивана Агафонова. И именно на основании этой экспертизы, которая была датирована 27 декабря 2011 года, было принято решение о смягчении обвинения Мирзаева. То есть мы помним, тогда следствие перешло с особо тяжкой статьи на малозначительные преступления. Ну а дальше опять произошел поворот событий, и при поступлении дела в суд для рассмотрения по существу Мирзаев обвинялся в совершении особо тяжкого преступления.
Однако в прениях, которые состоялись по этому делу на прошлой неделе, прокурор Юлия Зотова заявила, что отказывается от обвинения Расула Мирзаева в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и просит считать доказанным вину подсудимого в причинении смерти по неосторожности. Разница существенная, в том числе и в наказаниях. В первом случае Мирзаеву грозит до 15 лет лишения свободы, во втором – максимум 2 года. Прокурор Зотова отметила, что Мирзаев должен был предвидеть последствия своих действий, так как является профессиональным спортсменом. Однако преступной небрежности в его действиях не было. И если бы не решение судьи Андрея Федина вернуться на стадию следствия, Расул Мирзаев уже мог выйти из изолятора, поскольку прокурор просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Польшу сегодня приезжает патриарх московский и всея Руси Кирилл. Этот визит еще до его начала называли событием историческим, поскольку ничего подобного в польско-российской истории еще не было, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет находиться в Польше с 16 по 19 августа. Кроме посещения польских православных святынь и встреч с руководством Польской автокефальной православной церкви, запланированы также встречи с иерархами Польской католической церкви и руководством страны. Одним из наиболее важных моментов визита будет подписание первосвященниками Русской православной церкви и Польской католической церкви послания к народам обеих стран. Это первый документ такого рода и имеет особое значение, принимая во внимание непростую историю отношений между двумя народами. В нем прежде всего содержится призыв молиться за взаимное прощение обид, несправедливости и всякого зла, говорит представитель епископата Польской католической церкви ксёндз Юзеф Клох. В этом совместном послании тема истории затрагивается в общих чертах. Почему? Потому что этими вопросами должны заниматься прежде всего историки. В свою очередь, очень важно дать начало этому диалогу, чтобы вести разговор на основе одного и того же для наших церквей Евангелия Христова. Речь идет также о примирении между людьми, обыкновенными людьми. И представители Польской католической церкви и автокефальные православные говорят, что подписание документа не расставит точек над «и», что касается расхождений в оценках исторических событий, однако может дать толчок улучшению нынешних польско-российских отношений. Стоит отметить, что в Польше хорошо известен другой подобный документ – письмо 34 польских католических иерархов немецким, написанное в 1965 году. Именно в нем содержались известные слова «прощаем и просим прощения». В письме, названном позже «обращением», говорилось о сложной истории польско-немецких отношений, в которых, кроме темных страниц, были и лучшие периоды. Подчеркивалось и то, что миллионы немцев, например, стали жертвами послевоенного переселения с территории нынешней Западной Польши, которые перешли под польскую юрисдикцию после Второй мировой войны. Польские иерархи пригласили тогда немецких братьев в вере принять участие в праздновании тысячелетия крещения Польши и завершили его словами: «В этом всецело христианском, но и человеческом порыве духа мы протягиваем вам, присутствующим вместе с нами на Ватиканском соборе, наши руки, прощаем и просим у вас прощения». Через некоторое время в Варшаву пришел ответ немецких иерархов из Республики Германия и Германской Демократической Республики, которые приняли приглашение, и таким образом имело место событие, которое считается одним из наиболее важных в истории польско-немецкого послевоенного примирения. В 60-е годы обращение иерархов жесткой критике подвергли власти Польской Народной Республики. Центральный комитет Польской Объединенной Рабочей Партии заявил, что представители духовенства исказили историю в угоду немецким интересам, а те, кто его подписал, были названы предателями. Сыграет ли польско-российское послание такую же роль, как знаменитое польско-немецкое? Задается вопросом в статье «Миссия патриарха» публицист Адам Шасткевич в последнем номере авторитетного еженедельного журнала «Политика», где визит патриарха Кирилла – тема номера. Ответ чрезмерно оптимистически не звучит, я цитирую. На это надеются представители обеих церквей, которые готовили документ в течение 3 лет, а также представители кругов, которых символом может быть профессор Адам Ротфельд, бывший министр иностранных дел, а ныне сопредседатель польско-российской группы по трудным вопросам. По его мнению, послание – это историческое событие, однако оно не принесет результатов, если не ляжет на благодатную почву. Важно также, что примирение и диалог тяжело внедрять в жизнь декретом сверху. Люди должны сами хотеть брататься и вести диалог, прощать и просить прощения. Патриарх Кирилл подпишет и уедет. Судьба обращения зависит от того, будет ли оно донесено верующим и гражданам Польши и России. Для этого требуется огласка. Для начала нужно, чтобы его прочитали самбоны в обеих странах, но и само послание должно быть убедительным. Говорится в статье «Миссия патриарха», которую публикует польский журнал «Политика». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Кизыл-Юрт сегодня совершено покушение на прокурора Мусу Иманалиева. Он не пострадал. Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», совершавший трансатлантический перелет из Нью-Йорка в Москву, вынужденно приземлился в Исландии после сообщения об угрозе взрыва. Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает вопрос о продлении мандата миссии своих наблюдателей в Сирии. Мандат нынешней миссии истекает 19 августа. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. «Целесообразность ада». Речь в программе пойдет о книге Павла Зальцмана «Щенки». Слушайте «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода». Продолжается программа «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас в нашем эфире тема из свежих российских газет. Федеральная служба исполнения наказаний намерена создать экспертный совет, в который войдут в том числе представители гражданского общества. Об этом, как сообщает российская газета, договорились глава тюремного ведомства Геннадий Корниенко и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Готов ли ФСИН к диалогу с общественностью о существующих проблемах уголовно-исполнительной системы? Мнение правозащитников на этот счет разошлись. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Как сообщили в пресс-службе Владимира Лукина, в ходе встречи омбудсмена с главой ФСИН каких-то принципиальных разногласий не возникло. Они сошлись на главном. Реформу уголовно-исполнительной системы надо продолжать, а концепция ее развития нуждается в корректировке. Далеко не новость, что начатые за решеткой перемены оценивались экспертами по-разному, отмечает газета. Новое руководство ведомства намерено исправить ошибки, которые были допущены. Но прежде надо выяснить, где же были сделаны промахи. И здесь может помочь мнение экспертного сообщества. В частности, предлагается прописать для граждан-начальников правила общения с правозащитниками. Один из вопросов, который сейчас активно обсуждается в профессиональной среде, так называемая демилитаризация персонала. Проще говоря, сотрудников тюремного ведомства предлагается снять погоны. Может, не со всех, но хотя бы с некоторых, например, с тюремных психологов или медиков. В целом, тюремное ведомство намерено развивать и расширять контакты с правозащитниками, пишет российская газета. Не так давно директор ФСИН также встретился с членом Общественной палаты России, председателем Президиума общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий» Марией Канабих. По ее словам, в настоящее время в 80 регионах страны уже созданы и действуют общественно-наблюдательные комиссии. Но, к сожалению, еще не везде отработаны механизмы эффективного взаимодействия правозащитников и сотрудников тюремного ведомства, что порой приводит к конфликтным ситуациям. Правозащитник, член Московской хельсинской группы Валерий Борщев считает, что создание экспертного совета при ФСИН могло бы быть полезно для решения проблем в уголовно-исполнительной системе.
В свое время, в году 2003-2004, существовал такой общественный совет по вопросам уголовно-исполнительной системы, правда, при министре юстиции, тогда Чайка был министром юстиции, и действительно совет тогда был очень много сделал, но в частности мы тогда выезжали, когда был бунт в Ольговской колонии, благодаря этому нашему там присутствию спецназ не вошел в колонию. Потом Юрий Иванович Калинин вывел нас всех из этого совета. Он стал, в общем, таким карманным. Он перестал действительно влиять. Правозащитники потеряли там право голоса. Поэтому думаю, что этот разговор с новым руководителем ФСИН, уполномоченным по правам человека, действительно имеет перспективу. Потому что, в конце концов, существует система общественного контроля, существуют общественно-наблюдательные комиссии. И ФСИНу надо вырабатывать систему взаимодействия с правозащитниками.
Говорил правозащитник, член Московской хельсинской группы Валерий Борщев. Другого мнения придерживается журналистка, глава общественной организации «Русь сидящая» Ольга Романова.
Экспертные советы при ФСИНе, общественный совет при ФСИНе, который существует там давно, это организации абсолютно бессмысленные, которые во многом просто служат ширмой, чтобы совать в нос каким-нибудь наивным международным правозащитным организациям, которых, впрочем, становится все меньше и меньше. Потому что ФСИН на самом деле никогда не идет на сотрудничество добровольно, разве что боюсь скандала, который вот связан, скорее всего, с выносом мусора из СБ. Правозащитников предпочитают как Лукина ручных, вне всякого сомнения. Потому что первая встреча Лукина с новым руководством Корниенко в самом начале августа, и самое забавное, что кановый пресс-релиз по этому поводу вывесили именно на сайте омбудсмена, он был посвящен повышению зарплаты работникам УФСИН. Ну как это может? Как это вообще возможно? Ни слова про пытки, ни слова про... А потом, каким образом Лукин с ФСИНом могут быть довольны или недовольны реформами исполнительной системы наказаний? Когда, во-первых, никакой реформы нет. Во-вторых, существующая система, властная система, да, то, что называется режим, ни одной секунды не заинтересована в двух вещах. В судебной реформе и в реформе как раз системы исполнения наказаний. Потому что ее должны бояться. Она должна быть беспредельной. С помощью ее должны управлять какими-то нашими вполне низменными страхами. Никто не заинтересован в этой реформе. То есть если говорить об изменениях именно в этой системе исполнения наказаний, то начинать надо несколько других вещей. Судебная система, чтобы можно было подать в суд на действия начальника колонии, например, да, или на действия опера.
Это было мнение журналистки Ольги Романовой. Мария Страйкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о важных международных событиях. Эквадор сегодня, как ожидается, объявит о решении, предоставит ли он политическое убежище основателю интернет-проекта WikiLeaks Джулиану Эссанжу. Эссанж, которому грозит экстрадиция из Великобритании в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях, укрылся в эквадорском посольстве в Лондоне. Его пребывание там вызвало дипломатический скандал между Эквадором и Великобританией. Подробности расскажет в прямом эфире Радио «Свобода», мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Джулиан Ассанж укрылся в эквадорском посольстве в Лондоне 19 июня. К этому моменту он проиграл длительную судебную кампанию против экстрадиции в Швецию, где против него выдвинуто обвинение в преступлениях сексуального характера. И Эссанж, напомню, находился на свободе под залог. Эссанж отвергает обвинения в преступлении и утверждает, что его преследование политически мотивировано. По его словам, он опасается, что Швеция выдаст его Соединенным Штатам. А я напомню, сайт WikiLeaks обнародовал огромное количество секретных документов США. Президент Эквадора, политик левых взглядов Рафаэль Корреа, в течение этих двух месяцев говорил о праве защитить от преследования человека, которого он считает поборником свободы слова. Вместе с тем, он обещал, что решение о предоставлении политического убежища Эссанжа будет приниматься после тщательного изучения законов и консультации с заинтересованными правительствами. И вот объявление о том, каким будет решение эквадорских властей, было назначено на четверг, и к этому дню между Эквадором и Великобританией разгорелся некоторый дипломатический конфликт. Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино заявил, что будто бы официальный Лондон пригрозил взять штурм посольства, если Эссанж не будет выдан британским властям.
Мы получили угрозу со стороны Великобритании, ясную угрозу в письменном виде, что они могут штурмовать наше посольство в Лондоне, если Эквадор откажется передать Джулиана Эссанжа. В этой связи мы хотим абсолютно четко заявить, что мы не британская колония и что времена колонии уже прошли. Я также отмечу, что в Кито уже принято решение относительно Эссанжа, и об этом решении мы сообщим в четверг.
Представители Великобритании заявили, что письмо, направленное властям Эквадора, не было угрозой и содержало упоминание о некотором законе, потенциально позволяющем входить в дипломатические миссии других стран, только с целью прояснить все детали взаимоотношения с дипломатическими миссиями других стран в Великобритании. Между тем, у британского посольства в Эквадоре прошли акции протеста под лозунгами «Мы суверенная страна, мы не колония». Британские представители подчеркивают, что страна обязана выдать Эссанжа Швеции, и что она намерена выполнить свои обязательства, и что тот будет арестован, как только покинет территорию посольства. По сообщению информационных агентств, сейчас около эквадорского посольства в Лондоне собралась небольшая группа сторонников Эссанжа. У посольства находятся и силы полиции, но, по сообщению, скажем, агентства Associated Press, нет никаких признаков того, что готовится какая-то операция или что полиция готовится войти в посольство, и многие эксперты сомневаются в том, что речь может идти о каком-либо штурме. Добавлю только, что объявление о том, будет ли предоставлено Эссанжу политическое убежище в Эквадоре, будет объявлено в 16 часов по московскому времени. Это 7 часов утра по эквадорскому времени.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказывал о ситуации с Джулианом Эссанжем. А мы переходим к другим важным международным темам. Доклад независимой комиссии Совета ООН по правам человека, обнародованный 15 августа, стал первым прямым официальным обвинением сирийских властей в совершении военных преступлений. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Комиссия была организована для расследования резни в селении Хула, где погибло более 100 человек. Но в поле ее зрения попали подобные инциденты и в других местах. Дамаск не допустил экспертов ООН в страну. Их выводы были сделаны на основании показаний сотен очевидцев и спутниковых снимков. Убийство в населенном пункте Хула, где дети составили половину жертв, однозначно возложено на правительственные силы. Очевидцы, например, рассказали, что солдаты стреляли по тем, кто пытался вынести из домов тела убитых. На следующее утро, когда на месте резни появились представители ООН, населенный пункт был под контролем сирийской армии. Официальный Дамаск заявлял о том, что армейские подразделения вели там бои с террористами. В докладе сообщается о нескольких подобных инцидентах и в других частях страны. В результате одного из них погибло 60 человек. Эксперты ООН пришли к выводу о том, что массовые убийства, пытки, насилие, в том числе сексуальные, атаки на гражданское население были совершены в соответствии с государственной политикой, что указывает на причастность к этому руководство армии, сил безопасности и государства. Комиссия составила список людей, причастных, по ее мнению, к преступлениям против человечности. Этот документ пока остается конфиденциальным. Повстанцы также были уличены в военных преступлениях, включающих убийства и пытки. Но эти преступления, как пишут эксперты, несравнимы по масштабам и тяжести с преступлениями, совершенными правительственными силами и верными им вооруженными группами. Этот отчет будет представлен генеральному секретарю ООН, который может предложить Совету Безопасности рассмотреть его. Вот что говорит о значении этого документа Чарльз Данн, бывший дипломат, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House. Прежде всего, выводы комиссии лишают сирийские власти еще остающихся претензий на легитимность и могут способствовать выработке международного консенсуса относительно дальнейших акций против сирийского режима. При этом они могут внушить еще больше упорства лидерам режима, поскольку из этого документа следует вывод о том, что сирийские власти могут быть привлечены к ответственности за такие преступления. С другой стороны, потенциально обнародование документа может привести к увеличению числа перебежчиков из лагеря Асада, которые не захотят стать своего рода камикадзе. Если люди будут знать, что их могут привлечь к суду, многие из них предпочтут безотлагательный переход на сторону победителей. Отчет комиссии ООН о военных преступлениях в Сирии комментировал Чарльз Данн, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свободы не пропустите программу «Время гостей». Сколько времени отпустила история диктатуры Александра Лукашенко и когда в Белоруссию вернутся демократия и демократы? Об этом в эфире Радио Свобода беседует председатель консервативно-христианской партии Народного фронта Зенон Поздняк и обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракохруст. Ведет программу Андрей Трухан. Не пропустите «Время гостей» в 19 часов на волнах Радио Свобода. Наша программа продолжится через пару минут после краткого выпуска новостей. После новостей вас ждет интервью с экспертом об эффективности уполномоченного по делам национальности, который эта должность должна быть учреждена в ближайшее время в России. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Хамовнического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, выделена государственная защита в связи с постоянно поступающими угрозами. Об этом сообщила сегодня официальный представитель Мосгорсуда Анна Усачева. В дагестанском городе Кизилюрт сегодня совершено покушение на прокурора Мусу Иманалиева. Неизвестные привели в действие взрывное устройство, когда Иманалиев выходил из подъезда дома, где он проживает. Никто не пострадал. Ведется расследование. Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», совершавший трансатлантический перелет из Нью-Йорка в Москву, вынужденно приземлился в Исландии после сообщения об угрозе взрыва. Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает вопрос о продлении мандата миссии своих наблюдателей в Сирии. Мандат нынешней миссии истекает 19 августа. США одобрили решение экстренного саммита Организации исламского сотрудничества приостановить членство Сирии, требуя от властей страны немедленно прекратить насилие в отношении мирного населения. В уголовном суде Казахстана начался процесс над оппозиционерами по делу о беспорядках в городе Жаназен в декабре прошлого года. Заседание закрыто для прессы, сообщает Интерфакс. В Пакистане при нападении боевиков на военную авиабазу в городе Камра в провинции Пенджаб сегодня погиб один местный военнослужащий. Были убиты 8 экстремистов. Перестрелка сотрудников сил безопасности с нападавшими продолжалась несколько часов. В Демократической Республике Конго при обвале на шахте погибли около 60 горняков. Трагедия произошла еще в понедельник, сообщило сегодня агентство Рейтер. Это был краткий выпуск новостей.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. По данным газеты «Известия», до конца этого года в России может появиться уполномоченный по национальному вопросу при президенте. Он будет решать конфликты, возникающие на национальной почве, и докладывать о ситуации лично Владимиру Путину. Издание, ссылаясь на источники в администрации президента, пишет о том, что идея создания Министерства по национальным делам поддержки не нашла. О том, насколько эффективным был бы уполномоченный по делам национальности, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с дагестанским политологом Энвером Кисриевым.
Я думаю, что вообще институт уполномоченных по каким-то конкретным областям, проблемным областям в стране, это, наверное, самый эффективный способ, ну, хоть какого-то движения в их разрешении. Поскольку у нас все-таки государство уже, собственно говоря, замкнулось на единоличной власти, это факт, собственно, то, что все вопросы у нас решает президент. В этой системе очень важно иметь человека, который имеет прямой доступ к высшей власти и в единоличном лице реагирует на все проблемные проявления в стране. Поэтому я думаю, что национальный вопрос сейчас в настоящее время действительно становится одним из самых больных и самых опасных для будущего России. Антикавказские настроения, многие другие аспекты межнациональных отношений достигли, по-моему, уже пределов почти близких к гражданской войне. Если, например, послушать текст этого Ткачева на Кубани, в Краснодарском крае, но это уже, собственно говоря, разговоры о гражданской войне, где с противостоящими сторонами являются фактически просто лица иной этнической принадлежности. Поэтому, в общем, я думаю, что это решение правильное.
А неужели президенту неизвестно о том, что существуют в России многочисленные межнациональные конфликты? Почему для того, чтобы доложить ему обстановку, нужен вот специально назначенный уполномоченный? Ну и какова, как вы думаете, должна быть дальнейшая логическая цепочка? Вот уполномоченный докладывает президенту, что вот где-то существуют конфликты, и что дальше?
Я думаю, что его функция будет состоять не в том, что он докладывает просто ему и ждет от президента принятия какого-то решения от имени президента. Как раз наоборот. Уполномоченный будет самостоятельно от своего лица, но наделенный вот этим доверием президента, вмешиваться и как-то разруливать ту или иную ситуацию, беря как раз такие решения проблемы на себя, отводя, как говорится, удар от лица, который не очень заинтересован, чтобы непосредственно становиться арбитром в каких-то межнациональных конфликтах. И для политически, для первого лица это невыгодное положение.
Энвер, вот среди претендентов на пост уполномоченного по национальному вопросу при президенте называют советника президента по национальной культуре Владимира Толстого и депутата Госдумы Гаджимета Сафаралиева. А как вы думаете, кем по национальности должен быть уполномоченный по делам национальности при президенте, если это вообще имеет какое-то значение?
Вообще-то это довольно сложный вопрос, потому что я бы предпочел, чтобы там был представитель именно национального меньшинства, но человек, интегрированный в российский истеблишмент, не являющийся каким-то фольклорным, представителем какой-то фольклорный такой экземпляр. Сафаралиев Гаджимет, он блестящий ученый, физик, совершенно целиком интегрированы в российскую, русскую культуру, но одновременно он представитель национального меньшинства, он лезгин, и сейчас он возглавляет Комитет по делам национальности Государственной Думы. Он, конечно, был бы хорошим уполномоченным, но, с другой стороны, это может вызывать раздражение у большинства, у 80, более чем 80% населения, русского населения России, которое будет видеть в этом, в его решениях тенденциозность какую-то такую в сторону вот этих меньшинств. Поэтому я оставляю этот вопрос президенту решать, что он сочтет более политически верным делать, русского уполномоченным по делам национальности или представителя национального меньшинства.
Это было мнение дагестанского политолога Энвера Кисриева. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Чем, на ваш взгляд, должен заниматься уполномоченный по делам национальности? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гугину.
Ну, наверное, вот въезд через границу, вот это вот, то, что нелегальное, вот это вот все, наверное, это нужно больше контролировать.
Примирение разных религий. Христианство, мусульмане, там кто у нас еще есть. Самый главный вопрос. Почему не любят русских на юге, в республиках, наши не любят их?
Формируется у молодежи толерантное отношение вообще к человечеству. И вот хотелось бы, чтобы действительно он был независимый. Пусть будет закон, и все будет по закону. Никому ни под кого подстраиваться не надо. Невзирая национальности, пусть будет закон. Вот.
Как вы думаете, один человек может быть посредником национальных конфликтов?
Вряд ли. Мне кажется, должна быть целая группа людей, типа комиссий. Настолько дармоедов депутатов, пусть вот лучше на это немного денежек потратят.
У нас столько разных национальностей. Надо как-то подстраиваться, наверное, под них тоже.
Мне кажется, деньги только получают, а ничего не делают. Я не знаю, что он будет делать. Может быть, какую-то национальность будет защищать. Есть национальный вопрос. Мусульмане понимали это национальный вопрос. Ну, не было национальной вражды, что ли, может быть? Может быть, этим он займется?
Иммигрантами нелегальными. От них все безобразия. А если более глубоко, ну, наверное, национальной политикой. Это значит, что нужно прежде всего делать, конечно, все для русских, России для русских.
В стране около сотни национальностей, а вы говорите «Россия для русских».
А, нет, тут я ошибся, наверное, конечно. Надо сделать так, чтобы в нашей стране всем было хорошо жить. В любом случае нужно защищать коренное население. А все остальные, в основном иммигранты, пришлые со своей культурой, должны жить по нашим законам.
Скажем так, те народности, которые, возможно, хотят, чтобы в школах преподавали на том языке, к которому эта народность относится, то есть лоббирование интересов этих людей, есть определенные моменты межнациональной розни, наверное, урегулированием этих вопросов и профилактикой этих вопросов.
Чтобы меньше было гастарбайтеров. Ну, в общем, чтобы каждая национальность практически жила на своей родине, а не было такого оттока, как у нас сейчас вот с Таджикистана, там, с Казахстана, с Молдавии, с Украины, едутся к нам.
Это миграционная политика.
Ну, политика такая, политика на глупую политику, я считаю так. То есть, места заняты этим приезжими.
Вам не кажется, что вы путаете миграционную и национальную политику?
Нет, не путаю я. Нас русских как-то не любят нигде.
Я вокруг не замечаю никаких конфликтов. Сама национальность татарка. Живем дружно.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Чем, на ваш взгляд, должен заниматься уполномоченный по делам национальностей? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В России и в мире продолжаются акции в поддержку девушек из панк-группы Pussy Riot, приговор которым суд, как ожидается, должен огласить в пятницу. Они обвиняются в хулиганстве за выступление в храме Христа Спасителя с так называемым панк-молебном «Богородицы Путина прогони». Суд по делу Pussy Riot часто сравнивают с другими процессами, в том числе с судом над Иосифом Бродским, которого в 1964 году приговорили к ссылке по обвинению в тунеядстве. Друг Бродского, литературный секретарь Анны Ахматовой, поэт и прозаик Анатолий Найман, считает преследование властями Pussy Riot несправедливым, но не видит глубоких оснований для сравнения с судом над Бродским. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Это натяжка, с моей точки зрения. Во-первых, никак нельзя сравнивать то время, начало 60-х с началом 2010-х. Совершенно другая цена всего происходящего. Внутренне я никак это не сопоставляю. Сопоставлять имеет смысл с тогдашними правозащитниками, потому что Бродский просто писал стихи, так как он их писал, и вел себя так, как он себя вел. А он вел себя совершенно невызывающе. Поэтому он не то чтобы шел на арест. Не было такого, что вот он ведет себя так-то, пишет так-то, и за это его арестуют. В то время как эти девушки не сесть не могли. Не говоря уже о том, что то, что они сделали содержательно, но никак не соизмеримо с тем, что делал он, я имею в виду качественно. Это совершенно другой и творческий импульс, и степень одаренности разные. Поэтому я бы сравнивать никак не стал. Я другое могу сказать, что задолго до этого процесса, то есть за 6 лет, на 18-летний Бродский когда-то однажды сел на велосипед летом в Ленинграде, и как следует разогнавшись, он проехал мимо Союза писателей и швырнул в открытое окно презерватив со сметаной. Вот это такая была, как сейчас бы сказали, акция, а тогда говорили выходка, ну, каким-то образом сопоставимая с тем, что сделали девушки. Я признаюсь вам, у меня нету такого азарта обо всем этом говорить. Это просто очередная из тысяч несправедливостей, которые в течение моей жизни происходят. Ну, а сейчас они имеют такой специфический характер.
Богородица Путина забери, это было прямое политическое высказывание. Бродского судили не за подобные высказывания.
Разница между тем, что имело политическое содержание тогда и имеет политическое содержание сейчас, огромное. Тогда просто жить так, как жил он, так, как жили многие люди, не он один, определенный слой. Само по себе это жизнь, занятия, мысли, книги, которые читали и так далее. Все это и было в лучшем случае неодобряемо, а вообще политически порицаемо. Тогда быть Бродским или вообще быть собой в некотором смысле, это было, ну, такое политическое выступление. Поэтому я и говорю, что сравнивать нельзя.
Когда сравнивают эти процессы, собственно, имеет в виду саму стилистику происходящего. Скажем, свидетели на процессе Пусси Райот, свидетели обвинения говорят о том, как они тяжело страдали. Похоже ли на ту атмосферу, которая была во время суда над Бродским, на те выступления свидетелей, на то отношение судьи, которая, скажем, в процессе Пусси Райот постоянно отказывает стороне защиты?
Так формально это похоже, но на самом деле никто не говорил, что он от Бродского как-то страдает, и этого совершенно не требовалось доказывать. Требовалось просто сказать, что Бродский плохой. Пишет не так, как Олег Шестинский, а надо писать, как Олег Шестинский. Этого было тогда довольно. Тогда требования были незначительные. Было очень просто сказать, ну вот посмотрите, какой он, так, каркает он или там рыжий. Этого было достаточно, как обвинение. А сейчас надо вот тут вертеться немножко. Сидят какие-то адвокаты. Тогда они дозированно, аккуратно, вежливо что-то пытались сказать. Сейчас сторона защиты говорит с той же твердостью, что сторона обвинения. Пусси Райот действительно каким-то образом вызвала реакцию широкой публики. Бродский никакой широкой публике не имел никакого отношения. Эту широкую публику и реакцию на этот процесс он набрал за десятилетия, которые прошли после процесса. И говоря о том, что мы знаем, что он совершенно не рассматривал этот процесс как несправедливость. Он рассматривал это как часть судьбы. Другое дело, что тогда приносило ему разнообразную ежедневную боль и так далее, конечно, ему было плохо от этого.
Сравнение времен, нынешних и тех.
Что касается самого происшедшего сейчас, в принципе, мы знаем, что, например, царь Давид плясал, когда несли Ковчег Завета. Это тоже очень не нравилось. Разумеется, мне скажут, сравнили Ковчег Завета и эти хулиганки. Дело в том, что за то время, которое прошло после их выступления, очень многое переменилось. Их поступок, вы знаете, ведь все начинают как? Вообще-то я не разделяю их позиции. Разделяешь ты или не разделяешь, это отдельный разговор. А они как будто, вы знаете, ну вот вдруг переключили освещенность или фокусировку. И вдруг выявились предметы, положения вещей, которые прежде не было заметно. То, что происходит сейчас, то, что этих девушек держат в тюрьме за то, что они сделали по непонятной юридической причине. Время от времени им жеманно предлагают покаяться, совершенно забывая о том, что смысл церкви в том, что каяться надо всем, что нет никого, кроме самого основателя церкви, кто был бы безгрешен. Имело бы смысл покаяться всем. Но они это распространяются, покаяние только на них. Это давным-давно встало в общий порядок вещей. Это соединяется не с какой-то позицией религиозной, это соединяется с позицией вот этого нового тоталитаризма. Так сказать, если дурака не валять, сформулировать, что хочет власть. Она хочет, чтобы все было хорошо. Этого не может быть. Поэтому приходится хотеть, чтобы ему начальству говорили, что все хорошо. Снизу доверху, нижний передают верхним. Все хорошо, все хорошо. А вот эти вдруг мешают тому, чтобы было хорошо. Эти, они вообще-то говоря все. Потому что каждому может взбрести в голову, сделать что-то, что начальству не нравится. Потому что контракт такого общественного у нас нет с нашим начальством, что будем говорить, что все хорошо. Вот из-за этого девушки попали.
С поэтом и прозаиком Анатолием Найманом беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
дагестанском городе Кизыл-Юр сегодня совершено покушение на прокурора Мусу Иманалиева. Он не пострадал. Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», совершавший трансатлантический перелет из Нью-Йорка в Москву, вынужденно приземлился в Исландии после сообщения об угрозе взрыва. Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает вопрос о продлении мандата миссии своих наблюдателей в Сирии. Мандат нынешней миссии истекает 19 августа. США одобрили решение экстренного саммита Организации исламского сотрудничества приостановить членство Сирии, требуя от властей страны немедленно прекратить насилие в отношении мирного населения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Башар Асад официально виновен.
Комментарии экспертов.
Фабио Капелло. Первый опыт работы со сборной.
Право автора.
Андрей Остальский. Тайны египетских глубин.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Сергей Синенский.
Объем промышленного производства в России в течение июля увеличился на 0,9% после нулевого роста в июне, сообщила Федеральная служба статистики. К прошлогоднему уровню июльский рост составил 3,4%, тогда как в июне – 1,9%. С января по июль в целом промышленное производство в России выросло на 3,2%. В прошлом году рост за первые 7 месяцев составил 5,3%. В Соединенных Штатах объем промышленного производства в течение июля увеличился на 0,6%, сообщает Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов. Это трехмесячный максимум. К уровню июля прошлого года рост промышленного производства в США составил 4,4%. Потребительские цены в России за неделю с 7 по 13 августа не изменились впервые за последние 4 месяца, а в целом, начиная с января, они выросли на 4,6%, сообщил Росстат. Международные резервы России за неделю с 3 по 10 августа увеличились на 2,6 миллиарда долларов или на 0,5% и составили 510 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай – 3 триллиона и 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. В Китае объем прямых иностранных инвестиций в июле сократился на 8,7% к уровню июля прошлого года и составил 7,6 миллиарда долларов, сообщило Министерство торговли страны. Это минимальный их приток в Китай в течение одного месяца за период с июля 2010 года. Для сравнения, Россия за три первых месяца 2012 года в целом, по данным Росстата, получила прямых иностранных инвестиций вдвое меньше, чем Китай в июле – 3,8 миллиарда долларов, то есть на 0,7% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Сокращение объема этих инвестиций в Китае отмечалось в течение 8 из последних 9 месяцев, причем темпы его падения только нарастают. Если в апреле они составили 0,7% к прошлогоднему уровню, то в июне – 6,9%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31,85, на завтра 31,90, к евро на сегодня 39,28, на завтра предположительно 39,15. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,22.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Синенский. Сейчас в эфире программы «Свобода в полдень. Новости культуры». Артисты Московского драматического театра имени Гоголя пригласили прессу, чтобы с ее помощью оказать сопротивление переформатированию театра. Конфликт связан с тем, что 5 августа художественный руководитель Сергей Яшин провел сбор труппы, поделился планами на новый сезон, а уже 7 августа Департамент культуры правительства Москвы сообщил, что на место Яшина назначил Кирилл Серебренников. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Кирилл Серебренников не нашел времени на то, чтобы встретиться с коллективом театра, и все сведения о его намерениях артисты черпали из средств массовой информации. Отсюда они узнали, что теперь в здании будет работать проектный театр. Новый руководитель приведет несколько компаний, которые параллельно будут выпускать спектакли. Речь шла о саунд-драме Владимира Панкова, танцевальной труппе «Диалог Данс», а также седьмой студии самого Серебренникова, которая с 2011 года действует в рамках проекта «Платформа» на винзаводе. 86 из 186 сотрудников театра, не понимающих своей участи, написали весьма неуклюжее письмо в Министерство культуры, мэрию Москвы, еще в 10 инстанций. Цитирую. «Из СМИ мы узнаем, что также одной из неозвученных на собрании причин смены руководства является географическое положение театра. Мы считаем, что это и есть основная причина происходящего. Данные действия, напоминающие рейдерский захват, ведут к ликвидации общедоступного государственного репертуарного театра и к распуску коллектива, в результате чего около 200 человек оказываются выброшенными на улицу». Письмо недолго повисело на сайте театра, а потом было удалено новым директором Алексеем Малобродским. Того недавно уволили из школы драматического искусства, и основание его увольнения, как и нового назначения, никому не понятно. Артисты с ним встречались, но не получили удовлетворительных ответов на свои вопросы, после чего и созвали профсоюзное собрание. Эмоциональный градус собрания был очень высок. Советнику руководителя Департамента культуры Аллы Семенышевой не давали говорить, ее зашикивали, кричали «ложь» и «позор». Она действительно приводила в пример театр имени Ермоловой, в котором смена лидера происходила по совершенно иному сценарию. Худрук, народный артист России Владимир Андреев, передал бразды правления бывшему актеру этого театра Олегу Меньшикову, представил его труппе, и тот самолично, чуть ли не месяц, смотрел все спектакли афиши, чтобы решить их судьбу. А Кирилл Серебренников, если верить Алле Семенышевой, передоверил это занятие неким экспертам, фамилии которых тоже не названы. Послушаем народную актрису России Светлану Брагарник.
Кирилл Семенович ходил по театру, фотографировал стены. Это вот все, что мы увидели от своего нового художественного руководителя. Приходит время, стареют театры, ветшает репертуар. Назначаются новые художественные люди, которые будут поднимать театр, заниматься труппой, обновлять репертуар. Это нормально. И это произошло во многих московских театрах, что говорить. У нас же совершенно другая история. Все силы нового руководства направлены на уничтожение театра. 7 числа, по-моему, в газете «Известия», или, ну не помню, Кирилл Семенович изложил свои планы. Он сказал, что репертуарного театра Гоголя не будет. Здесь будет культурно-развлекательный центр, где будет несколько площадок, на которых будут работать резиденты, которые, значит, резидентуют сейчас по площадкам московским и, видимо, на винзаводе. Никакой театр Гоголя с его труппой, хороший или плохой, были бы спектакли хуже или лучше, совершенно не имеет никакого значения. Имеет значение вот это помещение.
Говорит заслуженный артист России Олег Гущин.
Это театр, который убивают, и, наверное, все-таки, я не знаю, он будет убит. Уничтожать, потому что нет событий в театре, достижений, да? Вы понимаете, ну а почему бы тогда не уничтожить эту сборную России по футболу?
До тех пор, пока процедура увольнение и назначение руководителей театров не будет абсолютно ясна и прозрачна, скандалы в театральном мире не прекратятся, и люди будут говорить, что новое руководство департамента ничем не отличается от прежнего. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Ну и в завершении программы «Свобода» в полдень новости спорта. Сборная России по футболу сыграла вчера вечером в ничью с командой Кот-д'Ивуара в товарищеском матче, который стал первой официальной игрой нового тренера россиян Фабио Капелло. Матч, проходивший в Москве, завершился со счетом 1-1. Гол ворота африканской команды забил на 55-й минуте Алан Загоев, россиянам забил на 77-й минуте Макс Градель. Первую игру национальной сборной под руководством нового тренера в интервью «Радио Свобода» проанализировал футбольный эксперт Александр Горбунов. Можно ли, на ваш взгляд, по результатам этого матча делать уже какие-то выводы о работе Фабио Капелло с российской сборной?
Ну, конечно же, выводы делать преждевременно, потому что впереди еще отборочные матчи чемпионата мира. Но мне кажется, что у Капелло совершенно иной подход к работе, в отличие от его голландских предшественников. Он, конечно, тоже приехал в Россию на заработки, потому что у 66-летнего итальянца московский контракт, скорее всего, последний в карьере. Его желание основательно пополнить свой личный счет счет, понятно, почему бы не сделать это, если работодатели готовы платить огромные деньги. Но в отличие от Хидинка и особенно адвоката, Капелло с первых же минут своего пребывания в России принялся деньги эти отрабатывать. Во-первых, он решил здесь жить, а не навещать страну вахтовым, как это делали голландцы, методом. Во-вторых, за первые 4 тура нового чемпионата России Капелло просмотрел матчи больше, чем адвокат за год. В одном из туров итальянца, например, можно было видеть на 4 стадионах. В Краснодаре, откуда он перелетел в Санкт-Петербург, а затем на 2 московских аренах. И, наконец, новый тренер сборной России отнесся к дебютному своему матчу с Кот-д'Ивуаром, как и положено относиться к контрольным встречам, то есть как к возможности проверить новых футболистов. Разумеется, итальянцы полностью не устроили ни результат, ни качество игры, за исключением отдельных ее фрагментов. Но он получил, по-моему, неплохую информацию о том, кто из тех, кого он вызывал на первый и единственный сбор перед началом отборочного турнира.
Означает ли это, что можно ожидать каких-то изменений в составе сборной?
Ну, я думаю, что можно, потому что, например, правый защитник Арсений Логашов из Анжи, 20-летний молодой человек, он очень уверенно вошел в игру и, я думаю, оставил отличное впечатление у нового тренера.
Ну, а вы как оцениваете вчерашнюю игру? Насколько российские футболисты проявили себя с положительной и отрицательной точки зрения?
На мой взгляд, они очень старались показать себя перед новым тренером, старались те, во всяком случае, игроки, которые были на чемпионате Европы и попали вчера в состав, каким-то образом реабилитировать себя за неудачи в Польше. Но делать выводы по одному единственному матчу, перед которым новый тренер провел всего 1,5 тренировки, повторяю, делать преждевременно.
Товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара в интервью «Радио Свобода» прокомментировал футбольный эксперт Александр Горбунов. Слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Можно ли научить человека быть ярким? В Советском Союзе это называлось «кружки» и «внеклассная работа». Существует ли аналог прошлой системе в современной России? «Яркие люди» – проект, который обещает научить творческой свободе детей и их родителей. В гостях программа журналист «Московских новостей» Евгений Наталья Сыров и владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев. Его семье 23 ребенка. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Час прессы» сразу после коротких сообщений выпуска новостей в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Ну а я с вами прощаюсь и желаю всем удачного дня. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такое ощущение, что не все сделали, не всем помогли.
Концепция бескровной замены ресурсных паразитов, которые угнездились.
Выбрать между двумя диаметрально противоположными взглядами на то, как...
Что правительство приложит все усилия для ускорения экономического роста.
Несколько российских общественных деятелей выступили с просьбой освободить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».